Это был выпуск «Последних известий». Его представил Ярослав Шимов. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Возбуждено уголовное дело о растрате средств при реконструкции здания Большого театра в Москве. Анатомия безнаказанности. Доклад Комитета защиты журналистов об убийствах сотрудников СМИ в России представлен в российской столице. Речь Барака Обамы на Уолл-стрит отметила годовщину начала самой острой фазы мирового финансового кризиса. Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, центральная тема этого информационного часа. Следователи Московского управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации возбудили уголовное дело по факту необоснованно израсходованных средств, выделенных на реставрацию Большого театра в Москве, рассказывает моя коллега Вероника Баде.
В ходе проверки Счетной палаты Федерального государственного учреждения Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации было установлено, что стоимость реконструкции Большого театра с 2003 года увеличилась во много раз. Представители администрации Большого театра в интервью прессе заявили, что руководство театра не может отвечать за распределение выделенных из государственного бюджета средств, так как они направлялись непосредственно в Дирекцию по строительству, реконструкции и реставрации. А вот что сообщил по этому поводу в интервью «Радио Свобода» официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
Следственными органами Следственного комитета при прокуратуре России по городу Москве по факту необоснованного израсходованных денежных средств, выделенных на реставрацию Большого театра России, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации «Злоупотребление должностными полномочиями». Данный факт нарушения законодательства был выявлен в ходе проверки Счетной палаты Российской Федерации в Федеральном государственном учреждении Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации. Установлено, что в августе 2003 года между дирекцией и закрытым акционерным обществом «Курорт-проект» был заключен контракт на проектирование второго очереди реставрации и реконструкции комплекса зданий Государственного академического Большого театра России на сумму 98 048 000 рублей. Согласно дополнительным соглашениям к контракту, эта сумма составила около 164 миллионов. Однако одна и та же работа была оплачена фактически трижды. В итоге дирекции в период с 2003 по 2009 годы вместо установленной контрактом суммы было перечислено на счет закрытого акционерного общества «Курорт-проект» более 958 миллионов рублей.
Это был официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Рустам Рахматуллин, координатор движения «Архнадзор», полагает, что реконструкция Большого театра вообще противозаконна.
Позиция движения «Архнадзор» по Большому театру состоит прежде всего в том, что реконструкция – понятие, запрещенное законом применительно к памятникам истории и культуры. В Большом театре происходила и происходит именно реконструкция, то есть превышение того объема работ, который допустим на памятнике. Приспособление памятника к функции по закону – это именно приспособление памятника. Это работы, которые позволяют ему функционировать как памятнику. Здесь есть коренное противоречие с тем, что происходит, поскольку реконструкция – это работы, направленные на приспособление памятника к нуждам современного театра. Да, функция остается прежней, но современный театр – это совсем не то, чем был Большой когда-то. И было абсолютно понятно, что это новая начинка, что это новые функции не умещаются в старый Большой театр. Ну, не умещаются, как говорит мой коллега по архнадзору Константин Михайлов, современный автомобильный двигатель от BMW в Запорожец. Вот попытка уместить одно в другое привела к тому, что мы сейчас наблюдаем. Здесь есть даже прямое разрушение, прямые физические утраты материи тела памятника. Как и во всех подобных случаях, альтернативой должно было бы быть строительство другой сцены где-то рядом. И она была построена, но она понималась как временная, да, как площадка эвакуации. Может быть, в этом и заключается ошибка. Что касается растрат и уголовного дела, то здесь мы пока просто внимательно изучаем заявление Следственного комитета, но почему-то оно нас не удивляет.
А почему не удивляет?
Потому что строительство в таких размерах такими субсидиями, увы, в нашей несчастной стране очень часто граничат с воровством.
Говорил Рустам Рахматуллин, координатор движения «Архнадзор». А вот как прокомментировал ситуацию Юрий Болдырев, писатель-публицист, в 1995-2000 годах заместитель председателя Счетной палаты России.
Когда почти 10 лет назад мы выявили очень многое, в том числе и аналогичное, многократная оплата одних и тех же работ в Государственном Эрмитаже, тогда нашлись сильные защитники, которые, кстати, та же Счетная палата в другом составе, но тот же орган выявлял, да, которые тут же закричали «руки прочь от Эрмитажа». По этой логике сейчас надо закричать «руки прочь от Большого театра», от великого искусства, от русского балета и так далее. Значит, если же всерьез, то всерьез надо сказать, что политический режим за 10 лет не изменился. И ключевые фигуры режима за 10 лет не изменились. Экономическая система, которую можно характеризовать как так называемая откатная экономика, да, в которой суть не публичная рентабельность, а масштаб отката, главное, к чему все стремятся, да, в этом смысле ничего ведь не изменилось. И как вот проводилась недавно конференция в Мексике на уровне там представителей правительств по обузданию офшорного бандитизма, так вот российское правительство на эту конференцию вообще никого не направило. То есть, видимо, российская власть исходит из того, что прятать все концы реальных сделок, все концы реальных прибыли и так далее. В офшорах это норма. Но если это норма, то все начинают понимать, так, значит, можно все. Почему вдруг периодически хватают каких-то, знаете как, вот из стаи рыбок мелких, да, какой-то хищник берет, одну выхватывает. Вот почему вдруг периодически выхватывают одну, а не трогают всю остальную офшорно-откатную экономику? Это вообще, конечно, большой вопрос. У меня на этот вопрос ответа нет. Но то, что если можно во всей экономике творить что угодно, то и самое святое, включая Эрмитаж, Большой театр и так далее, не может оказаться святым, но это, к сожалению, абсолютно безусловно.
Юрий Юрьевич, а по какой схеме действуют в таких случаях преступники? Вам что-то об этом известно?
Известно главное. Во всех этих случаях преступники не могут действовать самостоятельно. Они действуют с высшей санкцией и, как правило, делятся. На каком уровне в данном случае было это, мне сказать трудно, но по существу ведь за все, что выявили тогда в Эрмитаже мы, никто не был наказан. Все остались при постах, а все, что происходило в Эрмитаже, происходило в том числе по разрешительным письмам правительства, Министерства культуры и так далее. Насколько я понимаю, стройку в Большом театре курировал тоже Министерство культуры.
Говорил Юрий Болдырев, писатель-публицист, в прошлом зампредседателя Счетной палаты России. Ну а Министерство культуры России со своей стороны заявило, что намерено всячески содействовать Следственному комитету в расследовании дела, связанного с реконструкцией Большого театра. Как сообщил агентство «Интерфакс» министру культуры Александр Авдеев, речь идет об оценке действий бывшего руководства дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Большого театра, которое было уволено в конце 2008 года по итогам проверок, проведенных по просьбе Минкультуры. По словам министра, сейчас стройка уже вышла из кризисной ситуации и набрала темп. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Россия, по данным международных правозащитников, занимает третье место в мире по числу убийств работников СМИ. Подавляющая часть таких преступлений не раскрыта, говорится в докладе Комитета по защите журналистов. Ростехнадзор России не обнародовал сегодня, вопреки ожиданиям, итоги расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Доклад комиссии по расследованию планируется обнародовать 17 сентября. Россия разместит в Абхазии и Южной Осетии военные базы в соответствии с подписанными сегодня в Москве соглашениями о военном сотрудничестве. На этих базах будут дислоцированы по 1700 военнослужащих. В Петербурге 300 рабочих, занятых на строительстве Петербургской кольцевой автомобильной дороги, выступили с обращением к Владимиру Путину и потребовали выплатить им зарплату с начала года. Иракский журналист Мунтазе Аз-Зейди, бросивший ботинок президента США Джорджа Буша, заявил, что в тюрьме его пытали. Вышедший сегодня из заключения Аз-Зейди потребовал извинений от премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по вторникам это «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, культурные новости, культурная эссеистика, постоянный собеседник Ивана Толстого, кино- и музыкальный критик Андрей Гаврилов. Собеседники намеренно субъективны, они прочитывают ленту событий под своим собственным углом. Итак, «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 9 вечера, сразу после новостей. Слушайте «Радио Свобода». Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». «Анатомия безнаказанности» – так называется доклад Комитета защиты журналистов, представленный сегодня в Москве. Его авторы назвали основные причины, препятствующие, по их мнению, раскрытию убийств журналистов. Речь идет об убийствах, совершенных в России за последние 10 лет. Помимо историй о нераскрытых убийствах, авторы доклада предлагают российским властям и международному сообществу конкретные рекомендации, направленные на то, чтобы преодолеть ситуацию, в которой нападавшие на представителей прессы остаются совершенно безнаказанными. На презентации доклада Комитета защиты журналистов побывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Международный комитет защиты журналистов признал Россию одной из трех стран, наиболее опасных для работы прессы. Первые и второе места отданы, соответственно, Ираку и Филиппинам. По данным комитета, начиная с 2000 года, в России в отместку за свою профессиональную деятельность были убиты 17 журналистов. И только в одном из 17 случаев убийцы были осуждены. Именно эти истории и легли в основу доклада «Анатомия безнаказанности», говорит одна из его составителей, координатор Европейской и Центральноазиатской программы Комитета защиты журналистов Нина Огнянова.
This is a case-based report.
Этот доклад основан на изучении конкретных случаев. И когда мы изучали каждый конкретный случай, в результате мы выявили столько общих закономерностей, что это нельзя было игнорировать. Систематическая неспособность следствия и прокуратуры раскрыть дела, недостаток политической воли, все эти систематические явления видны из доклада. И очень хорошо видно также, как в одном деле, а именно деле Игоря Домникова, при наличии воли и желания раскрыть дело, оно было раскрыто, и преступники попали за решетку.
Истории нераскрытых убийств журналистов, по мнению авторов доклада, наглядно демонстрируют отсутствие политической воли к тому, чтобы способствовать проведению тщательных расследований и наказывать исполнителей и заказчиков этих преступлений, говорит член Совета директоров Комитета защиты журналистов Катя Мартон.
That it's a history of failure.
Мы представляем там всю историю провалов и неспособности российской прокуратуры раскрыть эти дела и нежелание их раскрывать. История ложных обвинений, недопрошенных свидетелей, проигнорированных доказательств, запугивание присяжных. Все это представлено в докладе и дает в целом достаточно очевидную картину. Читая такую историю провалов, вы сможете сделать собственные выводы относительно того, намерены они или нет.
Intentional or not.
Сегодня, после презентации доклада, делегация Комитета защиты журналистов отправилась в Следственный комитет при Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Накануне этой встречи Катя Мартон выразила надежду на сотрудничество и пообещала, что попытается убедить представителей российских следственных органов в необходимости принятия конкретных действий по расследованию нападений на журналистов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Ростехнадзор России не обнародовал сегодня, вопреки ожиданиям, итоги расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Как сообщил журналистам глава Ростехнадзора Николай Кутин, итоговый акт комиссии, проводившей расследование, будет обнародован 17 сентября, то есть ровно через месяц после трагедии, жертвами которой стали, по последним данным, 74 человека, один числится пропавшим без вести. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Абакане Екатерина Чернышова.
Окончательные итоги расследования станут известны в конце недели, говорят в Русгидро. Предварительные результаты говорят о том, что причины лежат в технологической области и связаны с недостатками эксплуатации, проектирования и недостатками в работе систем контроля. Об этом заявил глава Ростехнадзора Николай Кутин. Версию теракта отмели почти сразу, говорит он. Лопатки агрегатов целы, кроме того, лаборатории не обнаружили остатков взрывчатых веществ. Не подтвердилась версия воздействие гидроудара и так называемый человеческий фактор. За пару недель до аварии ГЭС сообщала о рекордной за все годы выработке электроэнергии, но представители Росгидро говорят, что это никак не связано с аварией. По словам Валентина Стафиевского, эксперта Росгидро и бывшего главного инженера Саяно-Шушенской ГЭС, станция работала в плановом режиме. Увеличилось количество работающих агрегатов, но на нагрузке каждого агрегата это не могло отразиться. Особое внимание следствие обращает на второй агрегат, на который пришелся основной удар. Он вышел из ремонта в этом году. Причиной аварии Николай Кутьин называет недочеты в эксплуатации второго гидроагрегата и не сработавшие системы защиты. Однако окончательные результаты должны озвучить в пятницу. Что касается восстановительных работ, кроме второго агрегата, полностью придется менять первый и с 7 по 10 включительно. Доставлять механизмы будут через море по Енисею. Вес одного агрегата свыше 900 тонн, поэтому есть только один способ их транспортировки – Северный морской путь до Майнской ГЭС, а дальше надо строить причал и ставить подъемные устройства. Еще 4 агрегатам требуется частичная реконструкция. 3-й, 4-й, 5-й и 6-й агрегаты наименее пострадали при аварии. Их будут вводить в эксплуатацию поочередно в течение нескольких лет. 6-й агрегат, который во время аварии находился в ремонте, планируют запустить уже к Новому году. Добавлю, что сейчас на станции начинается монтаж кровли машинного зала. Эти работы планируют завершить до наступления холодов, говорят в Росгидро. Ведется также монтаж теплового контура. Он должен закончиться 11 ноября. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
Московское время 17:23. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершает первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин, а центральная тема – выступление президента США Барака Обамы на Уолл-стрит.
В годовщину краха инвестиционного банка Lehman Brothers, ознаменовавшего начало глубочайшего финансового кризиса, президент Обама заявил о том, что финансовая система будет реформирована, рассказывает Ян Рунов.
Президент Обама напомнил Америке, что он не оставил без внимания положение банковско-финансовой системы Соединенных Штатов, в которую он с помощью Конгресса намерен внести серьезные изменения. В то же время Барак Обама, не желая пугать финансовый сектор, подчеркнул, что является последовательным рыночником. Я всегда твердо верил в силу рынка. Я считаю, что рабочие места создают не правительство, а бизнес, частные предприниматели, готовые взять на себя риск по внедрению новых идей. Я считаю, что задача правительства не уменьшать, а приумножать богатство страны, укреплять рыночные отношения путем установления базовых правил, что делает экономику более здоровой. Как отмечают политические комментаторы, возможности для этого у правительства есть, ибо теперь государство фактически распоряжается такими финансовыми компаниями, как AIG, Fannie Mae и Freddie Mac, и является крупным держателем акций таких банков, как Citigroup, Bank of America и сотен других. Поэтому теперь Белый дом превратился в крупнейшего игрока на Уолл-стрите. Выступая в Нью-Йорке, президент повторил, что его цель – создание агентства по финансовой защите потребителя, которое бы следило за системой персонального кредитования. Администрация президента Обамы намерена предложить также провести ряд международных реформ. Этот вопрос будет поднят на совещании Большой двадцатки. Саммит откроется в этом месяце в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Но опять же, не желая вызвать беспокойство финансистов, президент подчеркнул, что в его планы входит усовершенствование существующих норм, а не установление дополнительных новых. В то же время он предупредил Уолл-стрит. Мы не вернемся назад к временам безрассудного поведения и бесконтрольного доступа к капиталу, что явилось причиной нынешнего финансового кризиса. Тогда слишком многие руководствовались лишь стремлением к быстрому обогащению и огромным премиям. Прошли времена, когда можно было идти на риск, не опасаясь последствий и ожидая, что и в следующий раз американские налогоплательщики придут на помощь. Внешне лидеры финансовых компаний приветствовали выступление президента и выразили готовность способствовать модернизации регулирующих структур и проведению реформ, призванных уберечь финансовую систему Соединенных Штатов от повторения кризиса.
Обращение президента к здравому смыслу главных игроков на Уолл-стрит, предупреждение в их адрес, как и заявление о необходимости реформ, по большому счету не впечатлили экономистов. Дело в том, что внешняя нормализация ситуации на финансовых рынках сбила градус призыва призывов к реформе финансовой системы в Конгрессе, занятом выяснением отношений по поводу реформы медицинского страхования. А воплощение идей, доминирующих в окружении президента Обамы, может привести к значительному усилению роли Центрального банка, который, как считают многие, является одним из главных виновников нынешнего кризиса. Вот что говорит Стивен Ханке, известный экономист, профессор университета Джонса Хопкинса, обозреватель журнала Forbes. Политика Федеральной резервной системы подготовила почву для финансового кризиса. Кризис такого масштаба был бы попросту невозможен, если бы Центральный банк не открыл беспрецедентный доступ к кредиту, за которым последовал кредитный бум и, согласно классическому сценарию, кредитный крах. Сегодня Белый дом очень невнятно говорит о мерах регулирования рынков. Но согласно упорным слухам, он склоняется к тому, чтобы предоставить главную роль в системе контроля за рынками Центральному банку. В прошлом естественным инстинктом Федеральной резервной системы было вбрасывание денег в качестве универсального инструмента борьбы с проблемами. Образно говоря, придание ему функции главного контролера финансовой системы, на мой взгляд, равносильно назначению поджигателя на роль главного пожарного. Вторая серьезная проблема заключается в том, что в результате событий прошлого года, коллапса многих финансовых институций, финансовые рынки стали менее конкурентными. Гигантские банки приобрели еще больший вес. Сейчас кое-кто говорит, что система излечена, потому что банки вновь стали прибыльными. Но они зарабатывают прибыль в искусственных условиях. Занимая у Центрального банка краткосрочные кредиты под почти нулевой процент и предоставляя их в долг под очень значительные проценты. Иными словами, в результате кризиса банки, которые подвели финансовую систему к краю пропасти, стали еще больше, конкуренции стало меньше, и они уверены, что государство будет спасать их в будущем, потому что в данной ситуации их падение поставит экономическую систему под еще большую угрозу. Профессор Ханке, интересно, что Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц только что предупредил, во многом исходя из подобных соображений, что, объективно говоря, ситуация в финансовой сфере не улучшилась с прошлой осени. Насколько, по-вашему, вероятно возвращение кризисной ситуации? В результате действий последнего года было создано много проблем. Чем они обернутся, сказать пока трудно. Но из тона речи президента ясно, что он считает, что произошла своего рода смычка государства и банковской системы. Государство направило туда слишком много средств, чтобы быть сторонним наблюдателем. И, на мой взгляд, это означает, что в будущем мы станем жертвами периодических крупных кризисов. Такова реакция Стивена Ханке, экономиста-обозревателя журнала Forbes, на выступление президента Обамы, посвященное годовщине финансового кризиса. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 22 часа по московскому времени в эфир выйдет передача «Время и мир». Наш аналитический радиожурнал, его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Темы сегодняшнего выпуска сформулированы так. Почему прикаспийские государства не жалуют Россию? Помогут ли санкции против Ирана? Современное телевидение, технологические вызовы и закрытые общества, дискуссия в Совете по внешней политике Соединенных Штатов и в разделе «Семья. Дети в однополых семьях». Таковы темы сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир». Его ведет Ирина Лагунина. Эфир, напомню, в 22 часа. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Россия, по данным международных правозащитников, занимает третье место в мире по числу убийств работников СМИ. Подавляющая часть таких преступлений не раскрыта, говорится в докладе Комитета по защите журналистов. Ростехнадзор России не обнародовал сегодня, вопреки ожиданиям, итоги расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Доклад комиссии, проводившей расследование, планируется обнародовать теперь 17 сентября. Россия разместит в Абхазии и Южной Осетии военные базы в соответствии с подписанными сегодня в Москве соглашениями о военном сотрудничестве. Число российских военнослужащих на обеих этих базах составит по 1700. В Петербурге 300 рабочих, занятых на строительстве Петербургской кольцевой автомобильной дороги, выступили с обращением к премьер-министру России Владимиру Путину и требуют выплатить им зарплату с начала года. Иракский журналист Мунтазер Аз-Зейди, бросивший ботинок президента США Джорджа Буша, заявил, что в тюрьме его пытали. Вышедший сегодня из заключения журналист потребовал извинений от премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики. Не менее 38 человек погибли и несколько пропали без вести в результате наводнения в отдаленном районе индонезийского острова Суматра. В Афганистане будет проведен частичный пересчет голосов, подданных на президентских выборах. По предварительным данным, действующий глава государства Хамид Карзай набрал на выборах свыше 50% голосов, однако его основной соперник, доктор Абдулло, заявил о массовых подтасовках. Международная организация «Репортеры без границ» выпустила первую часть атласа свободы печати в российских регионах. Материал был собран несколькими аккредитованными в Москве германскими журналистами, которые говорят и читают по-русски и много лет прожили в России. С редактором-составителем исследования, представителем немецкого отделения «Репортеров без границ» Аней Вьоль, беседовала моя коллега Анастасия Кириленко.
В целом, повсюду на прессу оказывается давление. Существует прочное отношение зависимости между изданиями и местной властью и бизнесом. Это значит, что многие СМИ просто не смогут существовать без регулярных отчислений от государственных институтов, либо от олигархов. При этом существует большая градация на местах. Есть существенные различия не только между областями, но и между отдельными городами, районами одного региона. Например, в Краснодарском крае влияние политиков на СМИ крайне высоко. Там вообще практически нет независимых СМИ. Зато есть специфический краснодарский инструмент государственного регулирования. СМИ вносятся в так называемый регистр. Все СМИ, которые включены в этот регистр, получают финансовые преимущества и льготы при налогообложении. Информационный контракт – такое явление распространено во многих регионах. Это гениальное средство регулирования СМИ. Сумма выплат по таким контрактам составляет более 50% бюджета издания. Деньги поступают от мэра либо губернатора, представитель государственных ведомств. В обмен на это СМИ должны их не критиковать. Очень либеральной можно назвать Пермскую область. Перм внушает надежду, там есть хотя бы относительная свобода печати по сравнению с другими регионами. Причина такой разницы заключается, очевидно, в том, что пермские СМИ могут сами себя финансировать за счет доходов от рекламы, а не рассчитывать на государственные дотации. Там есть более или менее критичные СМИ. При этом собственник получает доход от других изданий с помощью неполитических публикаций и бульварной прессы. В целом, главная проблема заключается в том, что в период экономического подъема в России возникло много новых СМИ. Однако большая их часть зависит от государственного финансирования. Перед журналистами встает дилемма. Они должны сотрудничать с такими СМИ, чтобы иметь хоть какую-то работу, но при этом вынуждены ограничивать себя в высказываниях. Иначе нужно иметь большую смелость, рисковать потерять работу, быть преследуемым в суде. Есть даже случаи насилия в Приморье и на Алтае. Кроме этого, журналисты испытывают и психологическое давление, когда они узнают, что на их коллегу напали или подали в суд. Страх перед возможными репрессиями реален, и не стоит его недооценивать. С другой стороны, отдельные журналисты в регионах дошли до того, что публикуют заказные статьи. Конечно, мы видим усилия мужественных журналистов основать критические СМИ, в частности, интернет-издания. Но им сложно достичь экономической независимости, так как найдется немного желающих разместить в них рекламу и объявления. Решение проблемы найти нелегко. Можно попытаться выживать как крупное издательство. Есть уже первый пример. Создан Альянс независимых российских издателей, АНРИ. Он объединяет около 50 изданий в различных российских регионах. Они пытаются вместе решать свои проблемы, обмениваются взаимными рекомендациями по защите своих прав.
Напомню, что это была Екатерина Вьоль, сотрудница организации «Репортеры без границ». Преподаватели и студенты факультета графических искусств Московского государственного университета печати проводят сегодня однодневную предупредительную забастовку, рассказывает Ольга Вахончева.
Администрация Московского государственного университета печати мешает процессу обучения в целом, заявили преподаватели и студенты кафедры рисунка и живописи факультета графических искусств вуза. За этой короткой фразой стоит целый ряд претензий к руководству учебного заведения. Нагрузка на преподавателей растет, а заработная плата урезается. Неугодных сотрудников без веских причин сокращают. Количество бюджетных мест уменьшается, оплаты за обучение увеличивается. Не соблюдаются положения закона об образовании и действующие нормативы. Подробнее преподаватель ГУПа Владимир Шишков.
Сейчас многие говорят о кризисе. На факультете оказалось, что действительно тоже кризис. Но этот кризис в коей мере не имеет экономического характера. Собственно, факультет является одним из самых успешных факультетов нашего университета. Он зарабатывает достаточно хорошие деньги за счет того, что у нас большое количество платников. То есть только дневное отделение зарабатывает около 1,5 миллиона долларов в год. При этом как бы положение на факультете оказывается достаточно критическим. Нам не хватает натурщиков, не хватает площадей для студентов. Ректор решил изменить государственный стандарт расчета нагрузки преподавателей. Вместо даже тех вот, ну, не совсем как бы разумных 8 человек на одного преподавателя, было предложено сначала 12 человек, как бы возникает такой коллапс, совершенно невозможно вести занятия дальше, то ректор соизволил согласиться на 10 человек. Это, соответственно, сразу приводит к резкому уменьшению, ну, вроде как, необходимости в преподавательском составе, либо перевести часть преподавателей на 0,75 отставки. То есть идет разрушение такого факультета.
Среди всех требований, переданных в деканат и ректору Александру Цыганкову, есть еще одно – отставка декана факультета графических искусств Веры Бобровой, которая, по словам оппозиции, ведет соглашательскую политику, поддерживая действия администрации вуза. Вот что в интервью «Радио Свобода» сказала Вера Боброва.
Не хотела бы выносить ссоры из избы. Они просят вернуться к стандарту. Но мы немножко по-другому привыкли работать. Не получается то, что надо, и то, что есть на самом деле. Я понимаю, что не выполняется стандарт, но тебе предлагают по 10 человек в группе работать, пожалуйста, работай с 10 человеками в группе. Нет, этого не происходит. А потом у нас еще были своеобразные нарушения, когда преподаватели чередовались. И студенты говорили, что у нас приходит на одно занятие один преподаватель, а на другое занятие другой преподаватель. Я не разделяю их претензии. Декан плохой, такой-сякой, поддерживает администрацию. Но если бы я видела, что страдают студенты, естественно, я бы выступила на стороне студентов.
Точку зрения студентов представила выпускница вуза Александра Кочеткова.
Полный кошмар в плане инвентаря, реквизита. Художники все-таки мы не экономисты, да, где достаточно парты, ручки и бумажки, чтобы сидеть и записывать лекции. Нам нужны там мольберты, нам нужны натурщики. 5 лет я рисовала в полиграфии 2 натурщиков стареньких, которые уже сами там еле сидят, засыпают на каких-то жутких мольбертах разваливающихся, где-то там подставляешь там что-то, чтобы это все не развалилось. Понимаете, когда в вузе, да, вопрос коммерциализации учебного процесса стоит выше вопроса образовательного. Это просто ужасно.
Если после предупредительной забастовки ситуация на кафедре рисунка и живописи факультета графических искусств Государственного университета печати не изменится, то будет объявлена бессрочная забастовка. Следующий шаг – массовое увольнение педагогов, заявили преподаватели вуза. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжит рубрика «Мировая политика».
Сурожской епархии Русской Православной Церкви, находящейся в Великобритании, объявлено об уходе в отставку епископа Амфипольского Василия, возглавлявшего отколовшееся от Московской Патриархии викариатство. Раскол в епархии восходит к 2006 году, когда часть британских православных приходов и клириков перешли в Константинопольский Патриархат, рассказывает Наталья Голицына.
В течение почти 50 лет, вплоть до кончины в августе 2003 года, Сурожскую епархию Русской Православной Церкви Великобритании возглавлял митрополит Антоний Блум, выдающийся богослов и пользовавшийся безупречной репутацией пастырь. Его преемником стал близкий друг и соратник покойного митрополита епископ Василий Осборн. В 2006 году владыка Василий решил перейти из Московского патриархата в Константинопольский. За ним последовала часть священнослужителей и прихожан. В ответ на это тогдашний патриарх Русской Православной Церкви Алексей II отстранил епископа Василия от должности, однако через год все же предоставил ему отпускную грамоту для перехода в Константинопольский патриархат. В 2009 году затянувшаяся судебная тяжба между возглавляемым епископом Василием Викариатством и Сурожской епархией за право собственности на кафедральный Успенский собор в Лондоне была решена судом в пользу Московской патриархии. И вот сейчас епископ Амфипольский Василий объявил, что покидает свой пост. В британских православных кругах полагают, что его уход может стать толчком к преодолению раскола в Сурожской епархии. Перспективы дальнейшего существования викариатства, которое возглавлял епископ Василий, в интервью «Радио Свобода» комментирует его ближайший соратник, протодиакон Петр Скорар, внук выдающегося российского религиозного философа Семена Франка.
Само название викариатства – это не так часто встречается в православной канонической традиции. Оно было создано именно как временное организация церковная, группировка церковная для того трудного периода, когда был переход от Москвы в Константинополь. Теперь мы просто, как те приходы, скажем, 10-12 приходов, которые были под владыкой Василием, автоматически становятся приходами экзархата церквей русской традиции под амофором Константинопольского патриарха, непосредственно под архиепископом Гавриилом. Это значит, что мы будем в таком же положении находиться, как все другие приходы в Западной Европе, от Норвегии до Южной Испании, Франции, Германии, Швеции, все страны, где есть приходы этого экзархата, мы становимся одной частью этой церкви, этого экзархата.
Каковы сейчас отношения викариатства с Московской патриархией?
Я сказал бы, что или они пока еще почти полностью отсутствуют, если говорить об отношениях. Если говорить о том, что произошло после тяжбы, то можно сказать, что та сторона, которая выиграла, то есть Москва, предъявила свои очень суровые условия по отношению к викариатству. И после этого, в общем, все нормализуется. Между отдельными членами духовенства очень хорошие отношения сохранились.
А в чем вы видите главную причину раскола, который произошел 3 года назад?
Когда приближались последние дни митрополита Антония, когда он уже больше не мог управлять, и после его смерти, та часть русской православной церкви, которая была в Англии, то есть Сурожская епархия, с точки зрения Москвы, должна была опять стать нормальной российской епархией. А при владыке она была невероятно независима, иначе в ней проводилась, чем в нормальной русской епархии. Многое из того, что владыка Антоний принес и чему учил, и как он служил, сами службы, как проводились, очень это все быстро менялось. И большая часть этого прихода, я не говорю большая часть, но большая часть этого прихода поняла, что ту традицию, которую они несли и которой они учились у митрополита Антония, перестанет существовать в новой Сурожской епархии под новым управлением Москвы. И поэтому решили вместе с владыкой Василием, что им будет легче продолжить эту традицию под Константинопольским патриархатом.
Говорил протодиакон Петр Скорар. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Московское время 17:45. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Россия занимает 3 место по числу убийств работников СМИ, по данным международных правозащитников. Подавляющая часть таких преступлений не раскрыта, говорится в докладе Комитета по защите журналистов. Ростехнадзор России не обнародовал сегодня, вопреки ожиданиям, итоги расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Россия разместит в Абхазии и Южной Осетии военные базы. В соответствии с соглашениями о военном сотрудничестве, на этих базах будут дислоцированы по 1700 военнослужащих. В Петербурге 300 рабочих, занятых на строительстве Петербургской кольцевой автомобильной дороги, выступили с обращением к Владимиру Путину, потребовав вернуть им зарплату за
с начала года. Иракский журналист Мунтазер Аз-Зейди, бросивший ботинок в президента США Джорджа Буша, заявил, что в тюрьме его пытали. Аз-Зейди, вышедший сегодня из заключения, потребовал извинений от премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». В музее имени Рериха в Москве открылась выставка новых работ Бориса Мессерера. Художник, прославившийся как экспериментатор и разрушитель устоявшихся канонов, представлен здесь в довольно неожиданном качестве. На выставке Бориса Мессерера побывала московский корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
«Вы, наверное, сочтете меня ретроградом», — чуть смущаясь, приговаривал на вернисаже Мессерер, встречая знакомых. Его сценография всегда строилась на символах и знаках. Вспомним «Кармен Сюиту» с Плисецкой, где, как рог, нависала над людьми гигантская черная морда быка. Его живописные полотна, даже абстрактные, всегда были заполнены старыми вещами, осколками иной культуры, иной эпохи, всеми этими граммофонами и керосиновыми лампами. Однако на этот раз посетителям выставки предстоит встреча с незнакомым для большинства Борисом Мессерером, обратившимся к академической технике – акварели. По сути, все это бесконечные вариации трех сюжетов – натюрмортов, сельских пейзажей и портретов жены художника Беллы Ахмадулиной. И вот вопрос автору.
Акварель признают особой техникой. Считается, что она не выдерживает никаких исправлений. Нужно сразу же замыслить рисунок и исполнить его. Для вас нужно какое-нибудь особое состояние и настроение, чтобы заняться именно акварелью?
В принципе, да. Это приходит такое настроение. В основном оно приходит ко мне, когда я вижу, вот как Белла Ахмадулина, предположим, красиво одета и эффектно сочетание линий ее туалета и лица, естественно. Хочется это запечатлеть. А в основном это вот русского происхождения. Картинки, хотя есть и другие. Есть деревня Усково, Ферапонтов монастырь. Я привил Беле любовь к Тарусе, потому что я ее впервые привез туда. Причем мы жили много там в зимнее время. В зимнее время она тоже очень хороша. И потом она очень меняется, Таруса. Она была лучше. Она была вся более, может быть, заброшенная, но более ностальгически пронзительная, щемящая такое впечатление производила. Может быть, этой самой заброшенностью. Сейчас, когда вот вставят новую раму в старый дом, что-то пропадает, что неизвестно. Мы не вправе судить людей. Люди стремятся к обновлению, стремятся иметь каменные дома, но художник вот устроен так, что он может любить уходящую такую Тарусу. Я всю жизнь прожил в тех краях, но вот так рисовать ее исступленно стал только в последнее время. Я даже ценю это желание, непосредственное желание, без объяснений. Я себе это позволяю. Берем и рисуем старую умирающую Тарусу в импрессионистическом духе, так, чтобы видна была колоколенка, церковка там мерцала где-то. Это ни в коем случае не реализм, это импрессионистический взгляд на вещи.
Ваши театральные работы, ваша сценография достаточно жесткая, в ней много условностей, это диктует театр. А вот такого рода приемы в акварели вы допускаете или нет?
Нет, это немножко разное. Все-таки разное, да, жанр накладывает отпечаток. Там есть и архитектурный момент, есть и момент условности, есть и своя театральная тектоника, я бы назвал это, и просто ощущение театрального пространства и образ спектакля. К акварели, в общем, это прямого отношения не имеет. Это скорее я после театра вот ухожу в свободное рисование.
Есть у Беллы Ахатовны такие строчки, которые можно просто вот в какой-нибудь вашей работе как подпись поставить?
Есть такая строчка, но она не относится непосредственно к старусе. У нее есть стихотворение, где написано, что уже не села, а вселенной. Ты заложник и бедный должник. То есть вот этот переход от села ко вселенной, от видения малого и высокого, это очень характерно для ее творчества. И это мне пригождается, эта позиция.
Насколько Борис Мессерер вдохновляется поэзией Ахмадулиной, настолько же и в ее стихах чувствуется влияние мужа.
Он любит Тарусу, подмосковное место такое. Вот он любит, и ему тоже перепал вот из-за этой Тарусы, потому что, ну вот, ака, там печаль, какие-то избушки, они все мной тоже воспеты. Например, потом я вспомню, что была жива, была зима, и падал снег. Это ему посвящено, там написано, ему посвящено.
Выставка из почти 200 акварелей разместилась на 2 этажах музея. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:52 на волнах Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский, и второй информационный час нашей программы завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. В этой части коротко о главных новостях в США и о том, как американцы относятся к прессе.
Полиция пытается успокоить студентов и преподавателей Йельского университета, крайне встревоженных таинственным убийством, совершенным в охраняемой лаборатории в одном из зданий престижного университета. 24-летняя аспирантка Анни Ли пропала около недели назад, за день до своей свадьбы. Во вторник утром она вошла в здание медицинского центра университета. Этот момент зафиксирован одной из камер, установленных в здании. Обратно она не выходила. В здание можно попасть только с помощью электронной опознавательной карточки. В воскресенье вечером ее тело было обнаружено в подвальном помещении, спрятанное в нише в стене, где проходят коммуникационные трубы. В понедельник следователи заявили, что это внутренняя работа, и погибшая, скорее всего, была не случайной жертвой. Преступник или преступники знали, что они делают, по словам полиции, и оставили немало улик на месте преступления. Такая попытка успокоить студентов и преподавателей, впрочем, не достигла цели. Судя по откликам, Анни Ли была всеобщей любимицей. Никто не может представить, что у нее были враги. Многие при этом вспоминают, что предыдущее убийство в студенческом городке в 1998 году осталось нераскрытым. О коварных свойствах свиного гриппа начал предупреждать медиков и пациентов Федеральный центр по контролю за заболеваниями. Если верить результатам нескольких исследований, человек, заболевший свиным гриппом, остается заразным гораздо дольше, чем жертва обычного сезонного гриппа. Вирус H1N1 сохраняется в носоглотке многих людей в течение недели после появления первых признаков заражения и в течение нескольких дней после того, как исчезают наиболее заметные симптомы – высокая температура, головная боль и першение в горле. Врачи рекомендуют пациентам не выходить на работу до того, как пройдет кашель. Американские медицинские власти пока не решили, стоит ли подготовить новые рекомендации относительно карантина людей, заболевших свиным гриппом. Они говорят, что из-за масштабного распространения инфекции попытки локализовать ее, изолируя заболевших на неделю, скорее всего, не принесут результатов. В то же время сравнительно мягкое течение заболеваний лишает эту проблему чрезвычайной остроты. Американские журналисты, судя по всему, приближаются к продавцам подержанных автомобилей по степени доверия к ним со стороны американцев. Эту плохую новость для своего профессионального цеха были вынуждены в понедельник обнародовать многие средства информации, рассказывает Алан Давыдов.
63% американцев считают, что факты в материалах СМИ далеко не всегда соответствуют действительности. Только 29% опрошенных выражают удовлетворение журналистской точностью. Еще 2 года назад эти показатели равнялись, соответственно, 53% и 39%. Почти 3/4 респондентов говорят, что средства информации, освещая политические или социальные темы, принимают позицию той или иной спорящей стороны. Еще 2 года назад так считали только 2/3 респондентов. Профессор Бостонского университета Роберт Зелник, к которому я обратился за комментарием, называет несколько тенденций, стоящих за падением доверия к прессе. Во-первых, в освещении событий усилилась погоня за сенсацией, в ущерб стремлению к точности. Во-вторых, со времен администрации Никсона политики стали умело использовать прессу для влияния на общественное мнение. Наконец, в стране, которая менее года назад пережила президентские выборы, проигравшие продолжают обвинять обвинять в СМИ в подыгрывании Обаме. В свою очередь, с окончанием медового месяца нового президента в Белом доме, многие его сторонники упрекают прессу в несправедливости к нему. Все это усиливает общую тенденцию снижения доверия к прессе. И это печально. Главный редактор газеты «Нью-Йорк Таймс» Билл Келлер небрежное отношение журналистов к фактам объясняет в основном нынешними финансовыми трудностями, переживаемыми печатными СМИ. Профессор Роберт Зелник, а как считаете вы? Не думаю. Люди просто меньше стали покупать газеты, потому что изменился их образ жизни. Их сегодня меньше интересуют новости, а если и интересуют, они получают их из более оперативных источников – радио, телевидения, интернета. Соглашусь с Келлером в том, что кризис, сокращение штатов репортеров сузили для газет доступ к источникам информации. Они получают меньше информации из первых рук, чем новостные агентства. Конечно, это выглядит не так интересно, как репортаж газетного спецкора с места события. Профессор, что сегодня более всего раздражает людей в СМИ? На мой взгляд, это лавина идеологически окрашенных ток-шоу в радио и телеэфире, цель которых не информировать, не дать добротный объективный анализ, а убедить публику в чем-то, либо вызвать у нее недовольство, нелюбовь или даже ненависть. Но право выражать мнение в прессе неравнозначно праву заниматься очернительством и недобросовестным анализом. Респонденты опроса Центра Пью указывают на резкий раскол между общенациональными кабельными телесетями по партийному признаку. Так, каналы CNN и MSNBC более симпатизируют демократам, чем республиканцам. Телеканал Fox News ведет себя ровно наоборот.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, тема второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпана. Главная тема следующего часа нашей программы – это рассказ о том, каковы предварительные итоги расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Ожидалось, что они будут оглашены сегодня, однако оглашение перенесено на 17 сентября, но мы уделим внимание этой теме. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Рубль – несправедливая цена за АвтоВАЗ, считают экономисты.
Комментарии экспертов.
Чечня обзаводится собственным кинематографом.
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов не видит в русской истории места для генерала Власова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.